Итак, есть ключи еврейской истории. Наш учитель рав Ицхак Зильбер, он в России писал книгу «Пламя не спалит тебя», как сбылись пророчества. И там он говорит, что те идолы, за которыми шли евреи, от них они получали очень хороший урок. Мой друг, писатель Эли Люксембург, он был в Москве и увидел представителей организации «Память», которые с плакатами стояли против евреев. Он сказал: «Большое вам спасибо, дорогие, я из Израиля». Потому что чем больше евреи хотят превратиться в неевреев, тем больше неевреи делают им знак отсечения. Но то, что мы должны понять, катастрофа европейского еврейства – это страшная катастрофа, которая унесла треть нашего народа. И большой мудрец сказал: тот, кто хочет объяснить причину, может объяснить причину этой катастрофы, он просто идиот. Пути Творца не похожи мои пути на ваши пути. Так говорит пророк. И это цитирует Рамбам. Поэтому постичь до конца особенно удары Творца нам не дано. Но вот это то, что говорит наш учитель рав Ицхак. Именно удар приходит от тех, за кем мы блудим. И вот то, что говорит Хофец Хаим в книге «Цепита ли Иешуа?» Ли Иешуа, извините. Ожидал ли ты избавления? Еще в древности наши мудрецы предсказали: не все поколения будут стоять на самом высокой духовной ступени. И наступит такое поколение, которое будет полностью противоположным предыдущим. В отношении нашей веры они будут находиться на самом низкой ступени. Каждый будет делать то, что ему захочется, то, что будет верным в его глазах, и не будет принимать наставления. И тем не менее, продолжает Хофец Хаим, нам не следует падать духом, потому что само это явление является одним из ярких признаков скорого избавления. В прошлых поколениях люди приближали избавление своими праведными поступками, своей Торой. Но это поколение по-своему тоже приближает приход Машеха. В этом последнем поколении, то, что сказано в Талмуде из пророков, «Хуцпе язге» – наглость возрастет в большей степени, чем во всех других. И эти наглецы будут считать себя мудрецами и отвергнут традиции отцов. И поэтому как бы не будет уже необходимости в нашем изгнании. Ведь может возникнуть опасность того, что традиция, наша традиция с горы Синай, не дай Бог, забудется и прервется. И тогда Творец будет вынужден ускорить конечное избавление, чтобы у слепых открылись глаза, и они сумели увидеть свет истины. А в другой своей книге «Хумат Адат» пишет Хофец Хаим: «В наше время сбылись все признаки приближения Геулы, конечного избавления, которое говорится в Талмуде. Изгнание затянулось, И по-простому мы можем сказать, что уже подошел кец, конечный срок, который называется концом времен. Поэтому даже самое минимальное раскаяние, чува, может приблизить час избавления. И то, что я слышал от больших мудрецов нашего поколения, что каждый из нас сейчас как Авраам Авину. Он должен открыть своего Творца. Он должен пройти все 10 испытаний Авраама, чтобы про него, как про Авраама, Творец мог сказать, Авраам Огави, мой Авраам, любимый мой. И объясняют, что комментаторы, что это значит. Тот, кто делает Творца любимым. А теперь мы начнем то, что написано у нас. И вы знаете, кого использовал Творец как дубинку еврейскому народу, как этот неудавшийся художник. Я видел открытки, которые он продавал в Вене. Как он поступал в академию, его не принимали. Говорят наши мудрецы последнего поколения, если бы этот Адольф Гитлер остался Шикельгрубером и преуспел в продаже своих картин, а этот недоучившийся поп Иосиф Джугашвили остался бы им, а не стал великим тираном, красным фараоном Иосифом Сталиным. Но то, что написано в Талмуде, в трактате Хагига, что души праведников Творец распределяет по поколениям. И также написано там души злодеев, что если бы они собрались в одном поколении, они бы уничтожили весь мир. А здесь Творец сделал, что один красный фараон, другой немецкий фараон, они должны были столкнуться. И замысел ни одного из них не реализовался. Так вот, это души злодеев. На евреев Европы надвигалась черная туча. На выборах 1693 года, на свободных демократических выборах Германии победила национал-социалистическая партия во главе со своим вождем фюрером, который обещал очистить евреев, а затем и всю Европу от еврейской заразы. Свой путь к власти Гитлер начал в 23-м году, когда в Мюнхене, в пивных, он поднял вооруженное восстание, путч, и арестовал правительство Баварии и объявил, что революция началась. Но путч был подавлен военной силой, а фюрера бросили за решетку, и в тюрьме он написал свою книгу «Mein Kampf», «Моя борьба». Я скажу честно, я в 90-е годы начал летать в Москву, в Ешиву Тарат Хаим. И там на черном рынке я купил в русском переводе эту книгу. И в туалете я ее прочитал. Так вот, она, эта книга, выразила его главную идею. Где бы я ни видел евреев, я убеждался, что они отличаются от всего остального человечества. И я начал их ненавидеть. Признавался он в этой книге. Евреи живут как паразиты на теле других наций и государств. Они возвышаются и разживаются за счет местного населения. По его оценке, уже евреи захватили власть в ведущих странах мира, большевики в России, социалисты в Германии, банкиры и промышленники во Франции и в Америке. А захватив власть, они отстаивают не подлинные интересы своей страны, а интересы мирового еврейства. И теперь они рвутся к мировому господству. Еврей может говорить на тысячи языков, но при этом он остается евреем, проницательно отметил автор книги. А позднее он сформулировал это так. Евреи говорят по-немецки, но думают по-еврейски. И именно евреев объявил Гитлер главным и страшным врагом Германии и обещал вырвать нацию из костей, когтей иудаизма. Его слова попали на благодатную почву. Первая мировая война закончилась поражением Германии. Мир, который они заключили, был очень унизительный. И вот восстановление гордости нации. Тот человек, который ощущает свою ущербность, он как бы получает восполнение свое, уничижая и уничтожая других, возвышаясь над другими. И я хочу вам рассказать, как Гитлер стал богатым человеком. Для Сталина перевели один экземпляр этой книги на русский язык. Он, может быть, был один из первых читателей этой книги. И он послал ему деньги, как будто напечатано в России было 1 000 000 книг «Майн кампф». Они были напечатаны в ограниченном количестве для служебного использования и раздали только высшим партийным чиновникам. И вот постепенно этот ефрейтор, он получил широкую поддержку в народе. Ведь главное сказать, в чем причина твоего ущерба, твоего несчастья. И к 30-му году у него уже была большая партия. Многие в политической элите не принимали лидера нацистов всерьез. Когда президент страны фон Гинденбург встретился с этим фюрером, в беседе со своими друзьями, он сказал, он в лучшем случае может исполнять роль почтальона. Но фюрер явно метил на большее. Судя по опросам специалистов, нацисты имели перед очередными выборами 1933 года около 12 миллионов голосов. Социал-демократы 8 миллионов, а коммунисты 6 миллионов. И, казалось бы, 8 и 6, 14, они должны были победить. Но тут в игру вступил новый игрок. Кто диктовал, за кого голосовать коммунистам Германии? Сталин. И он увидел великий потенциал в этом национал-социалисте. Он запретил коммунистам сотрудничать с социал-демократами. И более того, основными врагами коммунистов были объявлены не нацисты, а именно социал-демократы, которые извращали марксизм. И вот этот первый читатель «Майн кампфа» разглядел в Гитлере того маньяка, который в случае прихода к власти способен разрушить всю демократическую Европу и завоевать ее. А потом, когда европейцы будут измотаны войной и ослаблены, большевики войдут как освободители в Европу, чтобы освободить ее от коричневой чумы. Так одевались нацистские штурмовики. И тогда красная чума коммунизма покажется не такой страшной. А судьба евреев, этого еврейского, этого кремлевского горца, никак не волновала. Можно сказать, что он сочувствовал позиции Гитлера. И вот первым, кто разгадал всю политическую игру Сталина, это был Лев Троцкий, который к тому времени был изгнан из России. И он проследил, как Сталин сначала убирал чужими руками всех своих противников, а потом убирал и этих своих сторонников. А теперь этот кремлевский горец рассчитывался расправиться с европейскими государствами руками этого бесноватого фюрера, а потом в удобный момент убрать и этого своего выкормыша. И поэтому после прихода фюрера к власти Троцкий заявил: без Сталина не было бы ни Гитлера, ни гестапо. А вы знаете, что высокие чины гестапо, когда был заключен договор между Сталином и Гитлером, они ездили на повышение квалификации, чтобы смотреть, как советские чекисты, а тогда уже НКВДисты, делали лагеря. Это лагеря трудовые, а они сделали для уничтожения всех инакомыслящих вначале, а потом и для евреев. И вот ближайший ученик Хофицхайма, рав Ильхонен Вассерман, чтобы творец отомстил за его кровь, вспоминал. Как раз в тот период, незадолго до прихода нацистов к власти, он посетил Германию и спросил у местных евреев, не боятся ли они того, что фашисты начнут решать это практически то, что пишет их фюрер. А ему отвечали: нет никакой причины для беспокойства, потому что нацисты находятся в меньшинстве, а большинство народа голосует за социалистические партии, социал-демократов и коммунистов. Но после выборов все перевернулось. В январе 1933 года фюрер сформировал коалиционное правительство и стал канцлером, премьер-министром Германии. А к весне этого года он уже стал единоличным диктатором. А его все политические противники были отправлены на перевоспитание в концлагеря. Только в первый год его власти туда было отправлено около 150 тысяч человек. В основном это были социалисты и коммунисты. И среди них было, конечно, много евреев. И там, за колючей проволокой, они могли до хрипоты спорить друг с другом за чистоту марксистской идеи. И вот уже 1 апреля 1933 года нацисты объявили бойкот всех еврейских магазинов и предприятий, а также запретили работать еврейским врачам и юристам. У входа в магазины стояли штурмовики с плакатами «Не покупайте у евреев». Цель акции заключалась, в частности, в том, чтобы наглядно показать народу, до какой степени евреи овладели немецкой экономикой. Еврейских промышленников вынуждали продавать свои предприятия. А потом новый владелец увольнял оттуда всех евреев. Через месяц, уже 11 апреля, были уволены все государственные служащие еврейского происхождения. Даже если евреи были у них только в третьем поколении, то есть были бабушка или дедушка. Евреям запретили посещать немецкие бассейны, концертные залы, кинотеатры и художественные выставки. Новый диктатор провозгласил: Германия только для немцев. По иронии судьбы, этот ариец И борец за чистоту арийской крови имел вовсе не арийскую внешность. Чарли Чаплин – великий актер всех времен и народов. Он сделал фильм «Великий диктатор», в котором штурмовики по ошибке перепутали своего фюрера с евреем-парикмахером, на которого он был похож, как две капли воды. И настоящего фюрера отправили в концлагерь, а его поставили во главе страны. И я видел этот фильм, скажу честно. И он призвал всех людей в конце, по-английски он говорит, это звуковой фильм, объединиться в борьбе с тиранами. Но в реальности такого не произошло. Бесноватый фюрер продолжал раскручивать маховик террора. И народ судил его не по внешности, а по делам. Той же бурной весной 1933 года, 10 мая, на городских площадях Германии нацисты сожгли тысячи книг немецких писателей еврейского происхождения, в том числе и книги классика немецкой литературы Генриха Гейне, который в свое время предупреждал, что начинает с сожжения книг, а закончит с сожжением людей. И общее направление уже было ясно. Тем не менее, евреи, а в Германии их было около 500 000, вовсе не спешили покинуть свою родину. Хотя на первых порах власти всячески поощряли еврейскую эмиграцию. В 1935 году, в январе, они выпустили специальную директиву, предписывающую полицию сотрудничать с немецкими социалистами и сионистами, поскольку их деятельность соответствует интересам национал-социалистического государства. И вот тогдашний начальник еврейского отдела сил безопасности, унтерштурмфюрер СС барон Леопольд фон Мильденштейн, полагал, что оптимальное решение еврейского вопроса – переселение всех немецких евреев в Палестину и создание там такого государства. И даже он на 6 месяцев отправился в Палестину в 1933-1934 году и был гостем сионистской организации. Он изъездил страну вдоль и поперек и даже начал изучать иврит. И в 1934 году в органе национальной пропаганды газеты «Дер Ангриф» «Наступление», которую издавал сам Геббельс, была опубликована серия из 12 очерков «Путешествие национал-социалиста в Палестину». И в этих статьях барон довольно доброжелательно рассказывал о том, что он увидел: широкие проспекты и привлекательные магазины современного западного вида в Тель-Авиве, всюду цемент, асфальтовые катки, и тем не менее строительство не успевает за взрывом населения, отмечал Раун. И план Мильденштейна, направленный на форсирование переселение всех евреев Германии в Палестину, понравился и руководителю СС Гиммлеру, и он распорядился развернуть работу в этом направлении. И то, что в газете «Черный корпус», издаваемой офицерами СС, писалось: по всей видимости, недалеко уже то время, когда Палестина сможет вновь принять своих сыновей, покинувших ее более 1000 лет назад. И пусть они примут наши добрые пожелания, ибо благосклонность нашего нацистского государства. Им грезилось такое марионеточное сионистское государство, в котором можно будет свести всех евреев в Европу. И штат свой, барон, пригласил старательного референта Адольфа Эйхмана, которому он поручил составить краткий реферат по книге Теодора Герцля «Еврейское государство», чтобы затем использовать этот документ в качестве руководства к действию. Этот молодой, отличающийся уникальным служебным рвением карьерист, начал свой жизненный путь шахтером, а затем был продавцом электротоваров, затем агентом одной из фирм. Лично он ничего не имел против евреев. Наоборот, даже среди его родственников были евреи. Именно благодаря своим еврейским друзьям и родственникам ему удалось в свое время выбраться из шахты и заняться более престижной коммерцией. А попав в еврейский отдел СС, Эйхман начал в свободное время даже изучать иврит, а потом и идиш, и быстро разобрался в хитросплетениях сионистских организаций и партий, а с некоторыми из них даже установил контакт. В 1937 году Эйхман пригласил себе в Берлин одного из командиров подпольной сионистской военной организации Хаганы, Феликса Полкиса, и они провели переговоры в винном ресторане Траубе возле зоопарка. А после осенью 1937 года Эйхман и еще один офицер СС под видом журналистов направились по приглашению Хаганы в Палестину, чтобы скоординировать свои действия с сионистскими представителями. Но они прибыли в Хайфу во время арабских беспорядков, и англичане не дали им въехать в страну, и они встретились с представителями Хаганы в Каире. В те дни руководители светского сионизма еще не ощущали надвигающейся опасности. И они надеялись, что благодаря таким действиям Германии благоустроенные немецкие евреи наконец-то решатся на переезд в далекую Палестину. И некоторые видели в приходе нацистам к власти не историческую трагедию, а наоборот уникальный исторический шанс, который позволит наконец-то создать в Палестине еврейское большинство, а затем сионистское государство. На этом этапе у нацистов, которые хотели как можно быстрее избавиться от своих евреев, и у сионистов, которые стремились как можно быстрее переместить всех евреев в Палестину, были общий интерес. И дополнительные переговоры вновь состоялись в самом Рейхе. И согласно договоренности, сионистские представители подбирали для себя подходящий материал тех, которые готовились и готовы были отправиться в Палестину, и выбирали в основном молодых и по-сионистски настроенных людей. Поразительная вещь. Эйхман даже предоставил сельскохозяйственные фермы и другие производственные площади для устройства временных трудовых лагерей, которые будущие репатрианты, алим, осваивали новые профессии, необходимые Палестине. По замыслу фюрера Германия должна была стать Юденрайт, свободной от евреев. В буквальном значении этого слова. Но процент отъезжающих, главным образом в Палестину, но и в США и Канаду был очень маленький. Многие евреи считали Германию своей настоящей родиной. Они говорили, пусть нацисты убираются из этой страны, а мы останемся. А некоторые еврейские интеллигенты, журналисты, писатели, врачи, ученые считали себя солью немецкой земли. Им казалось, что именно они представляют истинную Германию. они и чувствовали себя немцами в большей степени, чем сами немцы. Других связывало их имущество, квартиры, дома, магазины, торговые сети. Сам за себя говорит тот факт, что с новой политикой СС накал антиеврейских репрессий немного ослаб, и в весне 1935 года почти 10 тысяч беженцев вернулось вновь в Германию. И в 1935 году в Нюрнберге издаются законы, которые лишали гражданских и политических прав евреев. Причем таким считался и тот, у кого только дедушка был евреем. Я хочу вам сказать, что по этому принципу принят был в Израиле закон о возвращении. Так вот, Рейхстаг утвердил документы, которым также было сказано об охране немецкой крови и немецкой чести, в которой запрещались браки и любые внебрачные связи между арийцами и евреями. А нарушение этого закона каралось как уголовное преступление. А чуть позже, в 1938-м, нацисты запретили евреям посещать немецкие школы и университеты. Евреям запретили то, что они сами, согласно законам Торы, обязаны были исполнять. Но в своем большинстве, после того, как в Германии победила реформистская идея Мендельсона, евреи не соблюдали. Брачные связи с неевреями, второй, запрещены, это то, что мы читали в предыдущей главе, и не роднись с ними, твоей дочери не отдавай за его сына, а его дочери не бери за твоего сына, так как отвратит он твоего сына от меня. А в Талмуде, в трактате Авода Зара, 36-й лист, сказано: не роднись с ними. И в этом смысле имеется в виду все народы мира. Так определен закон в Шулхан Арухе и у Рамбама в законах о запретных связях, 12 глава, 1 закон. А мудрецы запретили даже случайную близость с неевреями, чтобы такая близость не привела впоследствии к созданию семьи. А раввины и главы поколения настойчиво призывали евреев именно в еврейские школы ешивы, где они смогут выучить законы жизни по Торе, а университеты и школы, где учились евреи, сейчас запрещены были им по Нюрнбергскому постановлению. Но евреи Германии, они не слышали раввинов. В 20-е годы прокатилась эпидемия смешанных браков, многие крестились. Теперь нюрнбергские законы изолировали евреев от германского общества точно так, как это требует закон Торы. В то время как евреи изо всех сил пытались доказать нееврейскому миру, что они, как все, нацисты утверждали обратное. Так было и во многих других нацистских преследованиях. Достаточно сказать, бойкот еврейских магазинов и предприятий, с которого начался террор, вы знаете, когда он был проведен штурмовиками? В субботу, когда, согласно закону Торы, нам работа запрещена. Но большинство еврейских магазинов, адвокатских контор были открыты, а еврейские предприятия работали как обычно. И вот Магид из Кельма за 60 приблизительно лет до прихода Гитлера власти. Он предупреждал за нарушение немецкими просветителями и реформистами законов Шулхана Руха. Против народа Израиля будет применен новый Шулхан Арух, но уже в немецкой редакции. А когда смешанные браки стали в Европе обычным явлением, основатель этического учения Рав Исроэль Саландер, он заявил: еще настанет день, когда не евреи составят свой Шулхан Арух, в котором евреям будет запрещено вступать в брак с ними. В этом немецком Шулхан Арухе будет написано, что евреи – это не люди, и их требуется истреблять. И это было точно мера за меру, точно соответствующее нарушениям самих евреев. Ведь, как упоминалось, Всевышний предостерег свой народ: если вы отделяетесь от народов мира, то вы мои, а если нет, я даю вас в руки Навуходоносора и таких, как он. А давайте напомним, Навуходоносор разрушил первый храм и увел в плен большинство народа. И вот то, что сказал Рав Йосеф Дов Соловейчик: если сыновья Израиля сближаются с другими народами, тогда Творец вновь отделяет их, возобновляя ненависть к Израилю в сердце этих народов, чтобы евреи не смешались и не исчезли. И это обещано в самой Торе: и я отделю вас от народов. Именно в этом один из секретов нашей еврейской вечности. И вот вернемся к тому, что происходило в Германии. В марте 1938 года был совершен аншлюс, запугав австрийское правительство. Фюрер без единого выстрела присоединил своему рейху Австрию. И к полумиллиону евреев Германии прибавились 200 тысяч евреев Австрии, и тоже крайне ассимилированы. И в том же 1938 году совершен был Мюнхенский сговор. Напуганные правители Англии и Франции уступили фюреру значительную часть Чехословакии, которая в основном была заселена этническими немцами. Они сделали это ради сохранения мира. Это то, что кричат сегодня все специалисты. Если мы дадим какому-то сегодняшнему диктатору захватить другие территории, он не остановится. Но я не отвлекаюсь. И вскоре, ободренные достигнутыми успехами нацисты, оккупировали основную часть Чехословакии, в том числе и столицу Прагу, в которой издавна жило много евреев, и тоже ассимилировано. И тогда фюрер понял, что европейские демократы не желают и боятся военного столкновения с ним. А реакция на все это, на все его бандитские выходки, будут словесное осуждение. И вот новый этап еврейских преследований начался в ночь на 10 ноября 1938 года, когда по многим городам Рейха прокатилась волна хорошо организованного народного возмущения. Я хочу только напомнить то, что писал наш учитель Рав Ицхак Зильбер. Он вспоминал слова из книги известного московского адвоката Равья, не Рава, его сын Рав, Якова Айзенштата. Его сын Рав Александр Айзенштат основал Ешиву Торат Хаим и является сейчас известным мировым художником. Так что он писал? Что Сталин сказал Хрущеву, что по дороге, когда будут выселять всех евреев по дороге на Дальний Восток, чтобы половина доехала. А как? Чтобы было народное возмущение против врагов, этих врачей-убийц, которые хотят отравить советское родное правительство. И вот в этот день погромщики разрушили и разграбили свыше 7000 еврейских магазинов и лавок. Сожжено было множество синагог. Убито около 100 евреев. Этот погром получил название «Хрустальные ночи» из-за бесконечного количества осколков витрин и окон. К 1938 году у немецких и австрийских евреев было конфисковано почти 90% их собственности. Нацистам нужны были деньги на подготовку к войне, и они нашли надежный способ обогащения. На этом этапе основной стратегией фюрера все еще было вынудить евреев покинуть Рейх. В конце января 1939 года он издал указ, в котором он потребовал принять все меры для ускорения эмиграции евреев из Германии. И через неделю, 30 января, осмелевший фюрер впервые публично озвучил угрозу полного истребления. Когда он выступал в Рейхстаге, он пригрозил: если международные еврейские финансисты в Европе и за ее пределами сумеют еще раз тянуть народы мира в мировую войну, то ее результатом будет не триумф еврейства, а полное уничтожение еврейской расы в Европе. Пока только в Европе. И началось массовое бегство из Рейха. Воспользовавшись ситуацией, нацисты назначили за разрешение на выезд огромный выкуп, который в большинстве случаев равнялся стоимости всего имущества отъезжающих. Я скажу вам, 45 лет тому назад я заплатил 900 рублей, а зарплата среднего инженера или врача была 120, чтобы отказаться от советского гражданства. И тоже сделала моя жена. Был в свое время выкуп, особенный налог за образование, тоже несколько тысяч рублей. Ничего нового никто, новый фараон не придумывает. Это то, что сказал фараон в Египте: утекчите работу, норму оставьте ту же. Но соломы не давать, а 600 кирпичей каждый день каждый человек должен делать. А если нет, там замуровывали его детей. Новые фараоны, новые фюреры ничего нового не придумали, только реализовали в своей политической жизни. И вот евреи выезжают из Германии, и за полгода из страны сумело вырваться 50 тысяч евреев. Извините, 250 тысяч евреев. И в основном они осели в ближайших странах: Франции, Швейцарии, Голландии. Но вскоре, весной и летом 1940 года, почти вся Западная Европа, кроме Англии и нейтральной Швейцарии, оказалась под властью Гитлера. Евреям снова надо было бежать. И мы, конечно, полагаемся на наших друзей за океаном, Я хочу вам сказать, что то же самое время в Америке ввели жестокие лимиты на въезд. И в 1939 году, в мае, к берегам Америки пристало судно «Сент-Луис» с тысячей еврейских беженцев на борту. Но навстречу им были высланы корабли береговой охраны и отогнали это судно в открытое море. После долгих бесплодных странствий пассажиры этого корабля «Сент-Луис» были вынуждены вернуться снова в Европу. И в конечном счете многие из них оказались в концлагерях. Это плавание вошло в историю под названием «Рейс обреченных». А когда в мае 1939 года уже английские власти выпустили новую версию «Белой книги», которая еще больше ограничивала въезд евреев в Палестине. И в этом варианте провозглашалось, что еврейское население не должно превышать треть населения Палестины. Это был фактически отказ от недавних обещаний декларации Бальфура. Британцы считали, что важнее сохранить мир с арабами, чем спасти жизнь евреев. Когда в американский конгресс поступил проект закона Вагнера Роджерса, которым разрешалось около 20 тысяч еврейских детей Германии впустить в Америку, двоюродная сестра президента Рузвельта, язык которой не был связан дипломатическим этикетом, предостерегала: 20 тысяч этих маленьких очаровательных детей очень скоро превратятся в 20 тысяч взрослых еврейских уродов. А эта жена, эта дама была женой заведующего отделом госэмиграции Госдепартамента США. И закон был провален с треском. И очаровательные дети скоро оказались в концлагерях. И вот, когда 30 января 1939 года фюрер в своем историческом выступлении в Рейхстаге впервые пригрозил евреям полным уничтожением, он там же вставил язвительные слова о поведении демократических стран, которые проливают слезы о судьбе несчастных немецких евреев и в то же время отказывают им в въездных визах. В те дни ближайший сподвижник фюрера доктор Геббельс записал в своем личном дневнике: «В английской и американской прессе сейчас много говорят о наших преследованиях, направленных против евреев Европы. Но я убежден, что в сущности и те же англичане, и те же американцы будут счастливы, если мы уничтожим этот сброд и наполним им еврейские гетто». И нацистские лидеры очень хорошо поняли язык жестов передовых европейских и стран и Америки. И многие-многие разделяли их неудержимую ненависть к народу Израиля и поддерживали их борьбу против мирового еврейства. Одним из ярких открытых сторонников фюрера был великий американский автомобильный магнат Форд, который считался в те годы мировым символом успеха и богатства. Он систематически подкармливал фюрера, а его заводы производили грузовики и авиационные двигатели для армии Вермахта. Портрет Борда висел у фюрера в кабинете прямо над его рабочим столом. А некоторые молодые нацистские функционеры признавались, что пришли к фашизму именно под влиянием Борда, прочитав его книгу «Международный еврей». А еще одним американским фанатом Гитлера был, это как ни странно, посол США в Англии, ярый ненавистник евреев Ди Пи Кеннеди, отец будущих президентов. Именно он использовал свое влияние в мировой политике для того, чтобы пассажирам Сент-Луиса не позволили спуститься на берег ни в Кубе, ни в США. Его в политических кругах Англии называли скрытым нацистом. А в то же время он был близким человеком президента Рузвельта и считался одним из его основных консультантов. А его сын Джон Кеннеди, будущий президент, в молодые годы трижды приезжал в нацистскую Германию и был просто очарован фюрером. Согласно еврейской традиции, европейские народы и Америки, которая тоже заселена бывшими европейскими народами, являются потомками Исава, брата Якова. А в Торе очень ясно сказано, что когда Яков получил благословение от отца, которое первоначально предназначалось Ицхаком для Исава, тот возненавидел Якова. И тогда Исав сказал в своем сердце: «Когда умрет мой отец, я убью своего брата Якова». Ваистом возненавидел. Именно такое значение, говорят комментаторы, хранить. Он возненавидел Якова и сохранил эту ненависть на века и передал своему потомку. И ярким его потомком, внуком был Амалек. И наши мудрецы, это я слышал неоднократно и от нашего учителя рав Ицхака Зильбера, он говорил, что, несомненно, Третий Рейх возглавляли потомки Амалека. И так в святой книге Зор говорит рабби Шимон бар Йохай. Это известный закон. Исав ненавидит Якова. Имеется в виду не только сам Исав, но и все его потомки. Но до какого момента? До прихода нашего царя Машиах. И этот закон остается в силе, несмотря на то, что правительство одной или другой страны потомков Исава относится к евреям с благосклонностью, и терпимостью. Но в мгновение ока все может перемениться. Как это произошло в Германии с приходом к власти нацистов, и то, что совсем недавно бунты в ведущих университетах Америки пропалестинские против Израиля. Какой же выход? Каждый еврей, который делает один шаг в раскаянии, он защищает весь еврейский народ от страшных событий. То мы только пытаемся исследовать события нашей истории, чтобы сделать вывод для нашей жизни. Ты с кем? Ты с Яковом? Или ты враг Якова, и ты присоединяешься к нашим врагам, к Амалеку? То, если есть вопросы, пожалуйста.
Большое спасибо вам, уважаемый рав Цви.
Амен. Тут вопрос пришел от Виталь Хай, очень интересный. То есть она услышала из вашего урока, что если бы евреи в свое время все уехали добровольно в Эрец-Исраэль, то не было бы Холокоста.
Я могу добавить то, что у нас дальше мы будем учить, что муфтий, который был дядя Арафата, который был в генеральском чине в армии Гитлера, и мусульманские народы бывшего СССР тоже направлял на службу. У него был проект, как в Ерехо построить маленький крематорий, всего 500 тысяч евреев земли Израиля, чтобы окончательно их уничтожить. Мы не можем делать предположения такие, что было бы. Мы можем сказать, был какой-то момент, когда и немцы, и идеологи сионизма были на одной стороне, а потом пути разошлись. То, что Творец много мыслей в сердце человека, но только задуманное Творцом реализуется. Что зависит от меня? События истории, они расположены как бусинки на ожерелье. А от меня зависит, куда я сделаю следующий шаг. Нашему праотцу Якову, Саба Исраэль, или стану врагом. То...
Спасибо огромное. Все тут пишут, что действительно очень актуально сегодня.
Ну, лекция. Это просто про нас мы читаем.
Тем
про
более,
наши
когда
события последние.
Да, да. Да, когда поступает куча новостей о мировом антисемитизме и всплесках, это очень актуально. Секунду, тут есть...
Давайте,
вот
давайте.
Есть вопрос еще. Все циклично, правда, но у нас тоже есть свои ошибки. Нам бы их исправить, иначе все так и будет повторяться, пишет Рина.
Замечательно вы пишете и замечательно говорите. Я не могу исправить ошибки другого. Чуть-чуть подняться на цыпочки – это в моих руках. Каждый из нас – это боец. Каждый из народа Израиля сейчас... Как мне пишут, начните с себя. Я постараюсь. Я тоже хочу сделать шуву. Каждый. Каждый на передовой.
Это не вам.
Да, ко мне, конечно. Каждый на передовой. И каждый знает, где его узкое место. И что он может сделать. Как хорошо пишет мне Ирина. Ай...
Это Ирина пишет, вариант. Что Бог кричит через события. Ну, у кого уши в голове, да услышит.
Несомненно. То, что мы должны сделать, каждый, который делает чуву, каждый, который делает маленький шаг, это большая защита для всего еврейского народа. Это то практический вывод для каждого из нас.
Ой, вопросы еще возникли, смотрите, спрашивает Яков. Когда в истории повторяются аналогичные события, это проявление реинкарнации?
Мы, у нас нет Руха Кодыша. А Риа Кодыш мог посмотреть на человека, на его лоб и сказать, ты приходил уже сюда 13 раз, что ты занимаешься глупостями, делай то-то, то-то, то-то. У нас сейчас нету этого, поэтому мы должны стараться исполнять заповеди, стараться учить Тору и стараться быть больше, лучше евреями. Это единственный выход для нас.
Буквально не опускать руки, да, как Моше Рабейну опускал руки, народ Израиля проигрывал. Поднимаем руки к небесам, мы всегда имеем поддержку.
Ну, все понятно, все. Задачи определены, цели поставлены. За работу, товарищи!
Спасибо. И последний вопрос здесь спрашивает Мария. Есть ли какие-то данные в Торе по поводу того, какие народы могут быть союзниками и друзьями Израиля?
Смотрите, это выбор, это испытание для народов мира. Есть праведники народов мира, которые спасали евреев, и у них есть часть в будущем мире. Есть те, которые преследовали евреев, это их наказание. Но главное, что в еврейском народе есть те, которые хотят быть евреями, а есть те, которые хотят быть последователями Амалека, и они преследуют свой собственный народ и служат народам мира. Они хотят стать неевреями. И сколько в нашей истории происходило, что из других народов приходили к нам, и это величайше. Если бы не было Рут Моавитянки, не было бы у нас царя Давида. Если не было бы Нерона, у нас не было бы Раби Мейера. Это впрямую в Талмуде открыто. Поэтому выбор очень тяжелый и очень широкий. Достоевский, он говорил, очень широк человек, сузить бы его. А мы говорим, наш выбор. Не партию мы выбираем, а жизнь или смерть. Это то, что каждый должен знать.